38. Когда супруга была жива, судья Этли и миссис Этли в течение 8 лет без единого перерыва посещали воскресные службы в Первой Пресвитерианской церкви. 52 воскресенья, 8 лет. Гриппозный вирус прервал эту неизменность. Жена умерла, и судья как-то растерялся. Начал раза 2-3 в год пропускать службу. Но не часто. Он был такой важной фигурой для церкви, что его отсутствие не проходило незамеченным. В воскресенье, накануне открытия процесса, он в церковь не пришел, и Джейк, увидев это, позволил мыслям отвлечься от службы. Может, старик заболел? Если так, будет ли начало суда отсрочено? Как это отразится на его, Джейка, стратегии? Десятки вопросов и ни одного ответа. После службы Джейк со своими девочками поехал в Хокет Хаус, где Вилли на заднем крыльце готовил еду. Это он настоял, чтобы новые владельцы пришли в гости, заявив, что хочет познакомиться с Ханной и показать ей дом и сад. Разумеется, в строжайшем секрете. Джейк с Карлой предпочли бы пока не посвящать дочь в это дело, но в своем радостном предвкушении не удержались. Ханна пообещала никому не выдавать чрезвычайно важный секрет. После экскурсии, во время которой Ханна придирчиво выбирала себе будущую комнату, они расселись на террасе за дощатым деревенским столом, на котором уже стояли французские тосты и омлет. Вилли перевел разговор с дома на предстоящий процесс. Исподволь, незаметно, в нем снова взыграл журналист. Нащупывал он острые углы и чувствительные точки. Дважды Карла метнула предупреждающий взгляд на Джейка. Тот, впрочем, и сам понимал, что происходит. Когда Вилли спросил, можно ли рассчитывать, что всплывут свидетельства интимных отношений между Сетом Хаббардом и Летти Лэнг, Джейк вежливо ответил, что не может обсуждать этот вопрос. Неловкость усугублялась по мере того, как Джейк делался все более молчаливым, между тем, как хозяин продолжал болтать о слухах, которые до него доходили. Правда ли, что Летти предложила разделить деньги и заключить соглашение? Джейк твердо заявил, что не вправе это комментировать, слухов ходит предостаточно. А когда Вилли настойчиво вернулся к вопросу об интимных отношениях, уже не выдержала Карла.
«Ради бога, Вилли, здесь 7-летняя девочка!»
«Да, конечно, простите». Ханна не пропускала ни слова. Через час Джейк взглянул на часы и сказал, что ему нужно в контору. Предстоят долгий день и долгая ночь. Вилли налил всем еще кофе, гости выпили, поблагодарили за гостеприимство и положили салфетки на стол. Минут 15 ушло на то, чтобы вежливо попрощаться. Когда они отъезжали, Ханна, глядя на дом через заднее стекло машины, сказала:
«Мне нравится наш новый дом. Когда мы сможем переехать?»
«Скоро, солнышко», — ответила Карла.
«А где будет жить мистер Вилли?»
«О, у него несколько домов», — отозвался Джейк. «О нем можешь не беспокоиться».
«Он симпатичный».
«Да, симпатичный», — согласилась Карла.
Люсьен проследовал за детективом в палату, где Лонни ждал их, сидя в постели. Рядом, словно часовой на посту, застыла коренастая медсестра. Она не улыбалась и, судя по всему, была недовольна вторжением. Один из докторов неохотно разрешил задать больному несколько вопросов. За ночь состояние Лонни улучшилось, он чувствовал себя бодрее, но персонал больницы все еще старался охранять его покой. В любом случае, здесь не любили адвокатов.
«Это человек, о котором я вам говорил, Лонни», — небрежно произнес детектив, не делая ни малейшей попытки познакомить их.
Люсьен в черном костюме встал в изножье кровати, изобразив на лице притворную улыбку.
«Мистер Кларк, меня зовут Люсьен Уилбэнкс. Я работаю на адвоката из Клентона, Миссисипи», — представился он.
Лонни показалось, что он уже видел это лицо. Среди ночи оно то появлялось, то исчезало, словно призрак.
«Рад познакомиться», —
— ответил Лонни, все еще чувствуя себя как с похмелья, хотя его голова с момента нанесения того страшного удара еще никогда не работала так четко.
«Мы участвуем в процессе, для которого необходимо разыскать человека по имени Энсил Хаббард», — сказал Люсьен. «Мистера Хаббарда, родившегося в округе Форд, штат Миссисипи, 1 августа 1922 года. Его отцом был Клеон Хаббард, матерью — Сара Бель Хаббард. У него имелся один брат, Сет, на 5 лет старше. Где только мы не искали этого человека, и вот наше внимание привлек тот факт, что вы могли знать его, или, по крайней мере, ваши пути могли пересекаться».
«Вы приехали аж из Миссисипи?» — удивился Лонни.
«Конечно, труд невелик. У нас там, представьте, тоже есть самолеты, и мы уже прочесали весь континент в поисках Энсила».
«И что за процесс?» —
спросил Лонни с тем небрежным выражением, с каким большинство людей спрашивает о чем-то, совершенно их не касающемся.
«Дело весьма запутанное. Сет Хаббард неожиданно умер 1.5 года, оставив после себя полную неразбериху. Куча деловых интересов и не слишком вразумительное распоряжение относительно наследства. Наша задача, как адвокатов, в первую очередь попытаться собрать вместе всю семью, что в случае с Хаббардами не так просто. У нас есть основания полагать, что вы можете что-то знать об Энсиле Хаббарде. Это так?»
Лонни закрыл глаза, боль пронзила голову. Потом открыл снова, посмотрел в потолок и тихо ответил.
«Простите, это имя мне ни о чем не говорит».
Так, словно он либо ожидал этого, либо не услышал ответа, Люсьен продолжил.
«Не вспомните ли вы кого-нибудь из вашего прошлого, кто мог знать Энсила Хаббарда или упоминал при вас это имя? Помогите мне, мистер Кларк. Подумайте хорошенько. Судя по всему, вы много перемещались по свету, а значит, знали много людей в разных местах. Я понимаю, у вас болит голова, но уделите мне немного времени и как следует подумайте».
«Это имя мне ни о чем не говорит», — повторил Лонни.
Медсестра посмотрела на Люсьена так, будто готова была влепить ему пощечину. Он не обратил на нее внимания, лишь аккуратно положил потрепанный кожаный портфель в изножье кровати, чтобы Лонни мог его видеть и понял, что в нем, вероятно, находится нечто важное.
«Вы когда-нибудь бывали в Миссисипи, мистер Кларк?» — спросил он.
«Нет».
«Вы уверены?»
«Конечно, уверен».
«Удивительно. Мы-то думали, что вы там родились. Мы заплатили кучу денег одной очень дорогой фирме, которая занимается для нас поиском Энсила Хаббарда. Когда всплыло ваше имя, они взяли след и нашли нескольких Лонни Кларков. Один из них родился в Миссисипи 66 лет тому назад. Вам ведь как раз 66 лет, мистер Кларк, не так ли?»
Лонни уставился на него ошарашенно и растерянно, потом медленно произнес:
«Да».
«Тогда как вы связаны с Энсилом Хаббардом?»
«Он же сказал, что не знает такого», — встряла медсестра.
«Я не с вами разговариваю», — рявкнул Люсьен. «Это важное судебное дело, очень крупное, им занимаются десятки адвокатов, несколько судов. Речь идет об огромных деньгах. Если мне понадобится, чтобы вы сунули в него свой нос, я вас об этом уведомлю. А до тех пор, пожалуйста, не высовывайтесь».
Щеки у медсестры побагровели, и она задохнулась от негодования. Лонни терпеть не мог эту медсестру, поэтому охотно добавил.
«Прошу вас не говорить за меня, хорошо? Я могу сам о себе позаботиться».
Медсестра, совершенно униженная, отошла от кровати. Люсьен и Лонни, объединившиеся теперь в своем презрении к ней, внимательно посмотрели друг на друга.
«Мне нужно подумать. Моя память то пропадает, то возвращается. К тому же меня так накачали лекарствами.
«С радостью дам вам время», — ответил Люсьен. «Нам очень важно найти Энсела Хаббарда».
Он достал из кармана визитку и протянул ее Лонни.
«Это мой начальник, Джейк Брайгенс. Вы можете позвонить ему и удостовериться, что я у него работаю. Он главный адвокат по этому делу».
«И вы тоже адвокат?»
«Да, просто у меня закончились визитки. Я остановился в гостинице «Глетчер» на 3-й улице».
Ближе к вечеру Гершел Хаббард отпер дверь отцовского дома и вошел. Сколько времени пустует этот дом? Он подсчитал в уме. Отец покончил с собой 2 октября, в воскресенье. Сегодня 2 апреля, тоже воскресенье. Насколько он знал, уборку здесь не делали с тех пор, как он уволил Летти, то есть со следующего после похорон дня. Толстый слой пыли покрывал подвешенные на кронштейне телевизоры книжные полки. В спёртом воздухе висел застоявшийся табачный дух. Он щелкнул выключателем и зажег свет. Ему сказали, что Квинсу Ланди, администратору наследства, поручено оплачивать коммунальные услуги. Кухонные поверхности сияли чистотой, холодильник был пуст. Из водопроводного крана на ржавое пятно фаянсовой раковины медленно капала вода. Гершел прошел вглубь дома и в комнате, которую когда-то называл своей, смахнул пыль с легкого покрывала, растянулся на кровати, уставившись в потолок. За прошедшие полгода он много раз мысленно не только тратил полученное наследство по своему усмотрению, но и приумножал его с помощью умелых инвестиций. Временами чувствовал себя миллионером, временами испытывал пугающую пустоту, представляя, как богатство уплывает из рук, и он остается ни с чем. Почему старик это сделал? Гершел был готов взять на себя большую часть ответственности за их испорченные отношения, но никак не мог принять того факта, что отец полностью отлучил его от наследства. Конечно, ему следовало больше любить Сета, но, с другой стороны, и Сет не одаривал его любовью. Надо было проводить здесь, в этом доме, больше времени. Но ведь и Сет не горел желанием его видеть. Когда же это началось? Сколько лет было Гершелу, когда он понял, что отец холоден и равнодушен к нему? Ребенок не станет бегать за отцом, у которого нет на него времени. Гершел никогда не боролся с отцом, открыто не бунтовал, не ставил его в затруднительное положение причастностью к преступному миру, арестами, пристрастием к наркотикам и алкоголю. В 16 лет он просто оставил Сета, ушел из дому, чтобы стать мужчиной. И если взрослым человеком он не уделял отцу должного внимания, так это потому, что Сет не уделял внимания ему, когда он был ребенком. Пренебрежительное отношение к родителям не является врожденным качеством ребенка. Оно приобретается со временем. А Гершел учился у мастера. Могут ли деньги изменить положение вещей?
«Если бы я знал, сколь велико состояние отца, что бы я делал по-другому?» «Да очень многое, черт возьми», — признался себе Гершел.
В свое время он напрямую заявил, по крайней мере матери, что не станет менять абсолютно ничего. Мол, нет уж, сэр, если вам не нужен сын, то и сын унижаться не станет. Теперь же, по прошествии времени, когда его собственный несчастливый мир становился все мрачнее, Гершел понимал, что должен был находиться здесь, в доме, заботиться о своем дорогом старом папочке. Должен был изобразить пароксизм интереса к древесине и мебели, умолять Сета обучить его приемам бизнеса и натаскать, чтобы он мог продолжить его дело. Надо было проглотить обиду, вернуться в округ Форт, снять жилье поблизости и уж точно не спускать глаз с Летти Лэнг. Быть лишенным такого большого наследства унизительно. Друзья шептались у него за спиной, враги злорадствовали. Бывшая жена презирала его почти так же, как презирала Сета, и радостно распространяла по Мемфису ужасные, но, увы, правдивые сплетни. Несмотря на то, что ее собственные дети тоже получили отставку, она не могла удержаться и всячески поливала бедного Гершела. Вот уже полгода он не мог сосредоточиться на делах и вести бизнес. Счета и долги неумолимо накапливались, мать все меньше сочувствовала и помогала ему. Уже два раза она попросила его съехать из ее дома и найти себе другое жилье. Он и рад бы, да не может себе этого позволить. Судьба его находилась сейчас в руках проныра-адвоката Уэйда Ланье, капризного старого судьи Рубена Этли и случайного сборища, не имеющих никакого отношения к делу присяжных из захолустного сельского района Миссисипи. Иногда он чувствовал уверенность, справедливость восторжествует. Какая-то экономка, независимо от цвета кожи, появившаяся в жизни отца только в последние годы и с притворным дружелюбием манипулировавшая им, не заслужила такой милости. Справедливость на их стороне. Но случались моменты, когда он испытывал невыразимую боль от того, что удача уплывает из рук. Если это случилось один раз, может случиться и в другой. Стены словно начали смыкаться, затхлый воздух сгустился. Когда-то это был безрадостный дом, где его родители презирали друг друга. Он мысленно разразился ругательствами в адрес обоих, ни одному не отдавая предпочтения, но потом снова сосредоточился на Сете. «Зачем рожать детей, если они тебе не нужны?» Этот вопрос мучил его многие годы, но ответа он так и не нашел. Хватит. Он запер дом и поехал в Клентон, где его ждали к 6. Йен и Рамона были уже на месте, в большом конференц-зале на втором этаже конторы Салливана. Когда он вошел, их ас-консультант Майрон Панки докладывал о тщательно проделанной работе. Последовали беглые представления и приветствия. Панки сопровождали две его сотрудницы, миловидные молодые дамы, которые записывали все происходящее. Уэйд Ланье и Лестер Чилкотт сидели в середине длинного края стола, окруженные помощниками.
«Наш телефонный опрос, — вещал Панки, — показал, узнав дополнительные факты, что завещание было написано богатым 70-летним мужчиной и что сиделкой и домохозяйкой при нем служила привлекательная женщина гораздо моложе его, половина опрошенных задавала вопрос, были ли между ними интимные отношения. Мы сами никогда не упоминали о сексе, но вопрос возникал автоматически. Что там было на самом деле?» О расе мы вообще не говорили, но 80% чернокожих и 55% белых респондентов заподозрили сексуальные отношения.
Таким образом, вопрос этот, хоть и не высказанный, носится в воздухе, — вставил Ланье.
Но разве мы не знали этого еще полгода назад? — думал Гершел, машинально черкая что-то в блокноте. На сегодняшний день они выплатили Панки 2/3 его 75-тысячного гонорара. Деньгами теперь распоряжалась фирма Уэйда Ланье, оплачивающая все судебные издержки. Йен вложил 20 тысяч, Гершел — ничего. Когда настанет момент возмещения, войны за дележ не избежать. Панки раздал толстые буклеты для ознакомительного чтения, хотя адвокаты уже потратили много часов на изучение этих материалов. В буклете содержались короткие резюме всех кандидатов, начиная с Амброуза и заканчивая Янгом. Многие сопровождались фотографиями домов и автомобилей, имелись даже фото самих кандидатов. Одни были взяты из церковных или клубных справочников, из школьных альбомов, другие хитроумно выманены у друзей.
«Наш идеальный присяжный, — продолжал Панки, — это человек в возрасте около 50 лет. Люди более молодые ходили в смешанные школы и склонны к большей терпимости в расовых вопросах, а нам такая терпимость не на руку. Как ни печально, в данном случае, чем крепче расистские предубеждения, тем лучше для нас. Белые женщины немного предпочтительнее белых мужчин, поскольку они склонны ревниво относиться к другой женщине, сумевшей заставить мужчину написать завещание в ее пользу. Мужчина может простить другого мужчину, не устоявшую перед своей домоправительницей. Женщины не так снисходительны».
«И вот за это 75 тысяч?» — подумал Гершел. «Разве это не само собой разумеется?» Он бросил усталый взгляд на сестру, которая выглядела старой и измученной. Отношения с Яном не ладились, и последние 3 месяца брат с сестрой разговаривали по телефону больше, чем за предыдущие 10 лет. Сделки Яна не окупались, трещина в семейной жизни становилась все глубже. Большую часть времени Ян проводил на побережье залива, где с партнерами реконструировал торговый молл. Рамона была только рада, она не хотела видеть его дома и открыто говорила о разводе, во всяком случае Гершелу. Но если они проиграют дело, развод она позволить себе не сможет. «Мы не проиграем», — успокоил ее Гершел. Панки толковал про свои изыскания до 7:30, пока Уэйд Ланье не заявил, что с него довольно, после чего они отправились в рыбацкую хижину на берегу озера Чатула, где с удовольствием долго сидели за ужином, только адвокаты и их клиенты. После нескольких бокалов нервы успокоились, и все смогли расслабиться. Как большинство выступающих в суде адвокатов, Уэйд Ланье был прекрасным рассказчиком и подчивал присутствующих смешными историями из опыта своих судебных баталий, постоянно приговаривая: «Мы выиграем, ребята. Просто доверьтесь мне». Когда зазвонил телефон, Люсьен лежал у себя в номере, глубоко увязнув в очередном непостижимом романе Фолкнера. Стакан виски со льдом стоял на прикроватной тумбочке.
«Это мистер Уилбэнкс», — послышался слабый голос на другом конце провода.
«Да, это я», — ответил Люсьен, осторожно закрывая книгу и спуская ноги на пол.
«Это Лонни Кларк, мистер Уилбэнкс».
«Пожалуйста, называйте меня Люсьеном, а я буду называть вас Лонни, хорошо?»
«Хорошо».
«Как вы себя чувствуете, Лонни?»
«Лучше. Намного лучше. Вы ведь приходили ко мне вчера ночью, Люсьен, правда? Я знаю, что приходили. Думал, приснилось, будто в палате появился незнакомец и что-то мне сказал. Но сегодня я вас узнал и вспомнил ваш голос».
«Боюсь, Лонни, вам это действительно приснилось».
«Нет, не приснилось, потому что в предыдущую ночь вы тоже приходили. И в пятницу, и в субботу. Это были вы, я точно знаю».
«Лонни, в вашу палату никто не может проникнуть. У дверей круглосуточно дежурит коп, мне так сказали».
Лонни помолчал, словно не знал этого, а если знал, то и впрямь задумался, как мог посторонний пробраться в палату.
«Тот незнакомец что-то говорил о Сильвестре Ринце. Люсьен, вы знаете Сильвестра Ринца?»
«Откуда он?» — спросил Люсьен, сделав глоток виски.
«Люсьен, я вас спрашиваю. Вы знаете Сильвестра Ринца?»
«Я прожил в округе Форд всю жизнь, Лонни, и знаю всех, белых и черных, но что-то подсказывает мне, что Сильвестр Ринц умер еще до моего рождения. А вы с ним были знакомы?»
«Не знаю. Все спуталось в голове. И было так давно».
Голос стал совсем далеким, будто Лонни выронил трубку.
«Не давай ему замолчать», — приказал себе Люсьен. «Меня гораздо больше интересует Энсил Хаббард», — быстро произнес он. «Вам что-нибудь говорит это имя?»
«Может быть», — слабым голосом ответил Лонни. «Не могли бы вы зайти завтра?»
«Разумеется. В какое время?»
«Приходите пораньше. По утрам я еще не чувствую себя таким усталым».
«А когда заканчивается врачебный обход?»
«Не знаю. часов в 9, наверное.
«Я буду у вас в половине 10, Лонни», —